«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Государственная Дума приняла сегодня долгожданную экономическую амнистию. Всего по новому закону будут освобождены около 3000 человек, сказал полпред президента в Нижней Палате Гарри Минх. Он сослался на данные МВД и ФСИН. Амнистия затронет тех, кто осужден впервые и уже возместил убытки. И тема сегодняшней нашей программы – амнистия бизнесменам. Что осталось от первоначального замысла? Об этом мы беседуем с экспертом Президентского совета по правам человека Владимиром Осечкиным. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
И депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ Юрием Синельщиком. Добрый вечер, Юрий Петрович.
Здравствуйте.
Давайте посмотрим вначале, с чего все начиналось, как президент ответил на поступившее к нему предложение об амнистии, находясь месяц назад в Воронеже.
Совершенно очевидно, что мы в некоторых вещах перебарщиваем с ответственностью, а в некоторых не замечаем проблем, и эта ответственность вообще отсутствует. Давайте договоримся о том, что мы внимательно посмотрим на ваше предложение. Я думаю, что вы согласны со мной или согласитесь со мной в том, что пока оно носит достаточно сырой характер, непроработанный, даже потому, что в число 240 тысяч, даже 13 600 попадают совсем разные категории осужденных. Я имею в виду, что там находятся и так называемые фальшивомонетчики, там находятся и люди, которые были осуждены за криминальный экспорт материалов двойного применения, которые могут быть использованы в производстве оружия и даже оружия массового уничтожения. Там есть и другие категории граждан, которые осуждены формально по экономическим преступлениям, но степень их общественной опасности выходит далеко за рамки сути той проблемы, о которой вы говорите. Я предлагаю это все внимательно проанализировать. Вместе с вами, вместе с экспертами в этой сфере, вместе с Генеральной прокуратурой посмотреть и сделать выводы, и потом принять взвешенное решение.
Юрий Петрович, почему ваша фракция решила не голосовать? Я слышал, что такая мотивировка, что слишком будет субъективный подход к реализации амнистии.
Фракция решила не голосовать прежде всего потому, что никто не объяснил никому из депутатов, а для чего эта амнистия, в связи с чем, какая цель ее. Ведь всегда, по крайней мере, в пояснительной записке к предыдущим амнистиям рассказывали депутатам, для чего она нужна. И, кстати говоря, даже цифру никто не упомянул нигде, а сколько же подлежит освобождению. То есть причины вообще журналисты и ученые называли самые разные. Кто-то говорил о том, что вот и адвокаты, о том, что кто-то говорил о том, что без вины сидят люди. Но если без вины сидят, так мы так рассуждаем. Хорошо, давайте дадим поручение Генеральной прокуратуре, пусть она проверит эти дела. И если без вины, внесет соответствующее представление в Верховный суд или в какой-то другой суд, который должен будет рассмотреть в порядке надзора. Кто-то говорил, что раздавались такие возгласы, что вот эта амнистия, она поможет развитию экономики в России, но, извините меня, развивать промышленность и сельское хозяйство за счет криминала я бы вообще не рискнул, это и опасно, и безнравственно. Ну и были возгласы, что позволят это разгрузить места лишения свободы. А что разгружать-то, они полупустые некоторые колонии сейчас. По сравнению с 2000 годом, у нас в 2000 году 1 080 000 находилось, а сейчас 680 тысяч. На треть стало меньше. Чего разгружать? Разгружать-то нечего. Поэтому не знаем, прежде всего, почему. Ну, а это первое. Второе. Речь идет о том, что амнистия это впервые применяется огулом. То есть независимо от поведения личности в местах лишения свободы. Всегда ведь было как, если стал на путь исправления, если вел себя положительно, а сейчас так, неважно, ты вкалываешь, там трудишься, исправляешься, или ты каждый день нарушаешь режим и каждый день находишься в карцерах, не играют роли, все подлежат освобождению. То есть это разврат для тех, кто там сидит. Значит, они это будут как расценивать? Можно дисциплину нарушать, не соблюдать, все равно попадем под амнистию. Ну и вообще она имеет, получается, и классовый характер. Для нас это особо важно. То есть это амнистия для богатых. Для тех, кто в состоянии возместить ущерб. Они в состоянии, значит, до свидания, не подходи близко. Ведь, кстати, Титов-то говорил, что в первом предложении предлагалось, в первом варианте предлагалось там освободить и чернобыльцев, бывших и инвалидов по этой амнистии, вот, и матерей, имеющих детей, и так далее, и так далее. Вот этот набор. Ничего этого не случилось. Но вот для меня, как для бывшего прокурора, конечно, эта амнистия еще не подходит и потому, что впервые это первая амнистия, где урезали полномочия прокурора по надзору за законностью ее применения в ходе следствия. То есть сейчас, если в прежних амнистиях решался вопрос о прекращении дел, решали следователи через прокурора с его согласия, сейчас прокурору близко к этому не подпускают, и следователи получают согласие у своего ближайшего начальника следственного подразделения, кто через стенку в кабинете соседнем сидит. А это, извините меня, такое поле для злоупотреблений. Это и коррупция, это и привлечение к ответственности невиновных лиц по заказным преступлениям и так далее.
Давайте Владимиру Васильевичу зададим вопрос. Вот в какой момент выхолостили суть амнистии, вы ее назвали кастрированной в вашем журнале?
Ну, вы знаете, я не называл ее кастрированной, я попросил депутатов не кастрировать амнистию. Но, к сожалению, вот за эти 5 дней эта фраза получила огромное распространение, журналисты и блогеры это подхватили, и уже действительно в обиходе сегодня в Фейсбуке, в Лайв-Джорнале, в Твиттере действительно эту амнистию называют кастрированной. На самом деле об амнистии для предпринимателей, о перезагрузке взаимоотношений государства и бизнесменов говорили, ну, последние 2-3 года. Начиная с 2010 года, когда Яна Яковлева на встрече с президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым подняла вопрос того, что по резиновой 159-й, по 174-й это легализация, сидят огромное количество предпринимателей, и большинство из них сидит не за дело, сидит по заказу, по оговору, по заказу конкурентов, вследствие коррупции. И вот с этого момента уже на протяжении 3 лет неоднократно обсуждалось. Напомню, что в 2011 году президентский совет по правам человека поднимал тему необходимости проведения экономической амнистии. Но тогда эта тема куда-то ушла в небытие. И вот буквально 12 декабря прошлого года неожиданно для всех президент Российской Федерации Владимир Путин фактически признал то, что в России есть целый ряд заказных уголовных дел. В своем обращении к Федеральному собранию он сказал, что пора заканчивать порочную практику заказных дел. Но пора заканчивать, это значит, что эти заказные дела были. А раз были эти заказные уголовные дела, значит, были и люди, которые без вины находятся там. И после этого пошло активное обсуждение в экспертном сообществе. Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов начал собирать круглые столы, в общественной палате проходили слушания, и фактически родился серьезный большой законопроект, проект об амнистии, в который попадало более 50 статей Уголовного кодекса. В том числе, что немаловажно, вот этот камень преткновения, в том числе статья 159, вокруг которой сейчас очень много споров, мошенничество, потому что по ней действительно и настоящие мошенники, и аферисты отбывают наказание. И, к сожалению, санкция настолько резиновая, что под нее могут следователи и прокуроры, и судьи подвести практически любую финансово-хозяйственную деятельность, где человек в силу каких-то обстоятельств не смог исполнить обязательства по договору. И это криминализует и превращает в мошенничество. И вот эта вот санкция, по ней даже сам омбудсмен Титов признает, более 90% предпринимателей, которые обращаются в его центр против коррупции, именно обращаются с этой санкцией. Часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Но, к сожалению, после встречи предпринимателей с президентом была создана рабочая группа, в которую, повторюсь, не были включены ни мы, эксперты президентского совета, ни Яна Яковлева, это председатель бизнес-солидарности, собственно, главный идеолог всей этой тематики. И замечу, она у Титова, омбудсмен по защите предпринимателей от уголовного преследования. То есть фактически с нами это не обсуждалось. Это не обсуждалось с теми предпринимателями, которые проходили через это и изнутри могут об этом рассказать. И каким-то непонятным образом был вот создан этот закрытый список из 27 статей, которые спорные и не устраивают ни сторонников амнистии, и ни противников амнистии. Какой-то полувариант, полумера, который был внесен. И очевидно, что вот сегодня, по крайней мере, по моей информации, Гарри Минх озвучил, что по данным ФСИН, из колонии, по данной амнистии, могут освобождены быть порядка 180 человек, а из следственных изоляторов порядка 160 человек. То есть фактически по данным ФСИН, реально, вот, которые посмотрели по отделу спецучета и сопоставили сегодняшний проект об амнистии с теми людьми, которые находятся под стражей, что фактически из мест лишения свободы выйдут менее 500 человек. Но на самом деле, с учетом того, что и СМИ, и депутаты, и правозащитники, и омбудсмены, и сами предприниматели в деловых кругах, все говорят о том, что сидят тысячи, а может быть и десятки тысяч людей по заказным уголовным делам. И вот решение вопроса об освобождении 500 из тысяч, конечно, это полумера. И я скажу по-человечески, поскольку я сам проходил через подобное заказное уголовное дело, и я дружу с теми предпринимателями, которые также проходили через эти заказные дела, это патриоты, которые не убежали из этой страны, которые хотят наладить жизнь в этой стране и рассказать обществу о том, что реально происходило с ними и с им подобными людьми, что это по большому счету удар нам под дых. Тем более, что сегодня еще в ночь был освобожден из-под стражи, из следственного изолятора Лефортово, подмосковный беглый прокурор Александр Игнатенко. И, конечно, у нас, ну, мы не можем понять, что происходит. Многих предпринимателей, которые были осуждены по заказным делам, оставили за решеткой, а человека, который обвиняется в гигантских коррупционных преступлениях, о котором говорили на протяжении нескольких месяцев всей стране через первые каналы, его освобождают. Вот как с этим быть и что дальше делать? Большой вопрос.
Наверное, надо сказать, да, что тут может оказаться, что даже не 500, а совсем их будет мало. Дело-то в чем? Мы еще не знаем, кто из них в течение 6 месяцев она будет действовать. В течение 6 месяцев можно возмещать ущерб. Мы еще не знаем, кто из 500 сможет возместить ущерб и кто захочет возместить ущерб. Кто-то, может быть, и может, да не захочет, скажет, я лучше отсижу, мне немножко осталось. Поэтому может оказаться ведь совсем мало. Не знаем, сколько будет людей. Вот это первое. Но второе, я должен на что обратить внимание. Конечно, вот круг статей небольшой, но там ведь тоже по некоторым статьям могут возникать вопросы. Какие вопросы? Ведь может случиться так, что на самом деле это не бизнесмены, люди, которые сидят по некоторым из этих статей, а люди, которые использовали, мошенники, жулики, которые использовали бизнес-структуры или создавали бизнес-структуры для совершения хищений, для совершения мошеннических действий, для совершения злоупотреблений. Поэтому ведь такая ситуация тоже может быть.
Да, сами бизнесменами не были. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения по СМС присылайте на номер 8-903-743-2801 и заходите на наш сайт свобода.орг. Амнистия бизнесменов. Что осталось от первоначального замысла? Такова тема нашей сегодняшней беседы с Владимиром Осечкиным и Юрием Синельщиковым. Они оба в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Возвращаться опять сюда.
Да, напомню, что тема нашей сегодняшней беседы – амнистия бизнесменов. Что же осталось от первоначального замысла? Беседуем с Владимиром Осечкиным и Юрием Синельщиком. Владимир, вот как вы считаете, какие, например, категории заключенных, которые не могли мечтать о свободе, могут сейчас, воспользовавшись амнистией, попасть на волю?
Ну, вы знаете, например, статья 172 – это незаконная банковская деятельность. Что такое незаконная банковская деятельность? Как правило, это люди, которые сидели за обналичивание, за фактический вывод денежных средств из легального оборота в нелегал. И действительно, огромные усилия Департамента экономической безопасности и ФСБ тратили на то, чтобы пресечь эти вот незаконные там, группировки, их деятельность. Об этом много в СМИ показывалось. И вот эти люди, о которых фактически никто не ходатайствовал, не было каких-то громких дел, чтобы мы разбирали 172-ю статью Уголовного кодекса на примере каких-то резонансных дел, где несправедливо человек оказался под стражей. И вот на данный момент почему-то прошла амнистия, в том числе по 172-й. Исключены абсолютно те, которые относятся к финансово-хозяйственной деятельности, 160-я, 159-я, исключена 201-я статья Уголовного кодекса, это злоупотребление должностным полномочием в коммерческой структуре, если человек принял какое-то незаконное решение, он останется под стражей. А люди, которые занимались незаконной банковской деятельностью, вдруг, получается, амнистированы по этой статье, точно так же, как и легализация денежных средств, нажитых преступным путем. Конечно, это вызывает у меня массу споров и непонимания, почему 159-ю, 160-ю исключили, хотя, по большому счету, большинство из людей там сидит, это предприниматели, их главные бухгалтеры, сотрудники их фирм. Ну, я говорю, если о предпринимателях, а не о тех, которые занимались лохотронами. А 172-я, 174-я, но вот я на памяти не припомню ни одного резонансного дела, где действительно сидел какой-то крайне невиновный человек, за которого заступалось общество, правозащитники, парламентарии. Вот, к сожалению, для меня это загадка. Юрий, какая логика была у тех людей, которые составляли этот проект?
Юрий Петрович, как вас, может ли вот такой вариант амнистии вызвать возмущение гражданского общества?
Ну, я скажу, что вообще, ну, конечно, никаких революций тут не будет и массовых протестных акций. Вот, это естественно. Но, вы знаете, звонят мне люди, мои избиратели, и я вот тут был на одной передаче, тоже обсуждалась эта проблема с широкой аудиторией, как это принято на некоторых телеканалах. Вот. И люди подходили, звонили мне и говорили, ну а что это? Что это такое? Амнистия для какого-то там вообще узкого круга лиц. Вот. Люди вообще этим недовольны, считают, что такого быть не должно. Но вообще-то, по большому счету, амнистии их вообще быть не должно в цивилизованном обществе, в цивилизованном государстве. То есть, скажем, в Германии, там, в Швеции нет вообще амнистии, никогда не было. Считается, что... Они как считают, что в условиях развитой уголовно-правовой системы, в условиях развитого уголовного законодательства и в условиях безупречной судебной практики амнистии быть не должно. Каждое дело должно решаться по закону, в соответствии со справедливостью, в соответствии с законом и обоснованно должно приниматься решение. А мы в этом смысле, получается, отсталая страна, поэтому применяем амнистию. Вот набралось людей, множество невиновных, мы давай выпускаем всех охолов, виновных и невиновных.
В Америке, по-моему, тоже нет амнистии.
Насчет Америки не знаю, но в Германии точно нет. И они к странам, немцы, я с юристами разговаривал, они к странам, где проводится амнистия, относятся как к дикарям.
Понимаете? Они ну, вы знаете, если дикарям. Мы говорим про Швецию, про Германию, про Соединенные Штаты, про любую цивилизованную страну, я думаю, что там и такого понимания, понятия, как заказное уголовное дело, нет, там тоже отсутствует. Там и это нонсенс, который необходимо разъяснять.
В независимой судебной системе, что там говорить?
У них в голове не укладывается, например, я вот зачастую общаюсь там, с иностранными экспертами. Они не понимают, как это так можно прийти, дать денег следователю, который возбудит уголовное дело за отсутствием события преступления, а как по этому человеку еще посадят и у него все отберут, это нонсенс. Но мы же понимаем, что нонсенс нонсенсом, а если выйти реально на улицу, пройтись, пообщаться с предпринимателями, то огромное количество из них расскажет о том, что за последние 10 лет они действительно подвергались репрессиям, преследованию, где-то поборам, вымогательству.
Это очевидно, если у нас по преступлениям против личности, у нас регулярно всплывают дела, когда за убийство отсидел человек несколько лет, и он совершенно невиновен, в конце концов признал Верховный суд. За элементарные такие преступления против личности, где вроде бы все очевидно. А ведь там хозяйственная сфера, там вообще все намного сложнее.
Да, вот как вы считаете, Алексей Козлов, муж Ольги Романовой, он вот типичный пример такого бизнесмена, которого по заказному делу посадили?
Ну, вы знаете, у него очень сложное, объемное дело на самом деле. Так за 5 минут этого всего не расскажешь, но очевидно, что там все было связано со сделкой, с предпринимательской сферой. И поэтому в данном случае, в любом случае, я надеюсь, что это дело было бы переквалифицировано в 159-ю прим-4, и Алексея Козлова, по идее, должны были амнистировать, конечно, если бы он до сих пор находился под стражей.
Да, пораньше выпустить, да.
Вот, но очень важный момент, вот, связанный с переквалификацией. На сегодняшний день позиция официального омбудсмена Титова такова, что есть вот в этом проекте амнистии статья 159 прим 4, по-моему, да, это мошенничество в предпринимательской сфере, и те люди, которые сидят в колониях и считают, что они предприниматели, обязательно должны обратиться в суд, который это уголовное дело переквалифицирует с обычной 159-й в 159-ю прим 4 и их освободят, если они возместят ущерб. Тут есть два момента. Первое. с момента, когда эта санкция была введена в декабре прошлого года в Уголовный кодекс, практически все предприниматели, у которых есть адвокаты, которых ждут семьи, которые искренне надеялись, что этот закон им поможет, они уже подали соответствующие ходатайства за последние полгода, и практически 95% из них получило закономерный от суда отказ, потому что нет следственно-судебной практики, нет разъяснения судов, что считать предпринимательской деятельностью, что не считать. И как результат, им уже суды отказали в этой переквалификации.
Мозги надо напрягать судам.
Совершенно верно.
А не просто напрягать, по существу надо дело рассматривать по новой.
Конечно. Того, чтобы определить квалификацию. У того судьи, который рассматривает данное ходатайство, зачастую, конечно, нет этого уголовного дела, и правовых оснований его к себе изымать, это не надзирающая, не надзорная инстанция. Соответственно, результат на сегодняшний день совершенно непонятен механизм, как люди, которые сидят в колониях, смогут добиться этой переквалификации, в итоге амнистии. И самое главное, не получится ли так, что это превратится в очередной способ заработать денег коррумпированным сотрудникам на тех самых предпринимателях и вот на этой переквалификации не попросить с него там 10, 20, 30, 50, 100 тысяч долларов в зависимости от его имущественного положения.
Все. Это великий риск. Запросто.
И я уверен, что пройдет полгода, около полгода, и в СМИ будет много информации от пресс-службы ФСБ и Следственного комитета, когда будут за руку пойманы коррумпированные сотрудники там, прокуратуры, судов, адвокатов, которые так или иначе брали денежные средства от родственников предпринимателей за переквалификацию 159-159 прим. 4. Вот через полгода будет интересно провести повторно передачу на эту тему и подвести итоги вот того, сколько действительно освобождено и скольким людям были предложены какие-то откаты, взятки за эту переквалификацию. Вот самое страшное, если еще и на этом их бедолаг будут обирать.
Все может быть.
Да. Юрий Петрович, а как голосовали вот остальные фракции? ЛДПР там что-то, по-моему, тоже сопротивлялось.
Ну, практически только наша фракция и ЛДПР, две фракции. Единая Россия полностью за, и Справедливая Россия тоже за, там, может быть, 1-2 человека из Справедливой России. В общем, две фракции были за амнистию, две фракции против амнистии. В итоге, то есть, 150 человек не поддержали ее, порядка 150, там, чуть небольшим. Из 450 депутатов.
Вот ее сравнивают с амнистией 53-го года. Так, по-моему, тогда вышли массу каких-то таких уголовных статей.
Ну, самых. Тогда, конечно, тогда совсем другое было. Ну, тогда предполагалось, ведь почему была очень широкая амнистия тогда, да, и многие статьи попали. Предполагалось, что люди, многие люди необоснованно привлечены к уголовной ответственности не только по политическим статьям, но и по статьям общеуголовным. То есть, там, скажем, и за убийство, за кражи, за разбои. Предполагалось, что репрессии по другим статьям были вот такие необоснованные. Поэтому повыпускали очень много народу. Ну, последствия были, да, тяжелые. Я вот помню 1953 год, в Подмосковье жил. То есть я еще совсем ребенок был, в школу еще не ходил. И я помню вот те события, они говорили. Пришли люди из колонии, а у нас городишко 100 километров от Москвы. Это за 101 километр называлось, приехали к нам в город. То есть массовый был наплыв, я помню, что было.
Неприятно, я думаю, было.
Но это была такая... Ну, мы-то дети до конца этого не понимали. Взрослые тоже после войны как-то восприняли это, можно сказать, индифферентно. Но в целом я сейчас вспоминаю эту обстановку. Она вот эта зэковская обстановка повсеместно была, лагерная, понимаете? Лагерный жаргон, лагерные песни. Это было повсеместно. Это сейчас я уже понимаю, что это была тяжелая обстановка.
ГУЛАГ выплеснулся наружу.
Да, да, вышел из архипелага, да, затопил страну.
Но я думаю, что сейчас...
Нет, ну это не грозит.
Да, ГУЛАГ на свободе людям не грозит. К сожалению, ГУЛАГ остается, вот эти рудименты ГУЛАГа там. И я вот хотел еще обратить внимание, вот мы ушли от этой темы минут 10 назад, Юрий Петрович говорил про возмещение ущерба, я просто еще пару минут хотел этому посвятить. Все-таки у нас есть социальная сеть ГУЛАГу нет, которая объединяет тысячи родственников заключенных и тысячи бывших заключенных. У нас есть объективная информация практически по всем регионам, по колониям. И на самом деле просто нужно действительно понимать, что у тех людей, которые действительно там работают в этих колониях, максимальная зарплата не превышает МРОТа, да, там 5,5-6 тысяч рублей. А если говорить в среднем по стране, то эта зарплата может быть 200, 300, 400 рублей, та, которая остается на лицевом счету, за исключением вычета, там, за питание.
Сейчас не работает?
То есть, там, да, и работает менее 30% от всего спецконтингента. То есть, фактически, а, у людей нет рабочих мест, где они могут работать. Б, зарплаты совершенно копеечные, просто издевательские. И при этом, при всем, если мы говорим, если честный человек, который попал по оговору, у него все отобрали, он действительно там работает, чтобы не бездельничать, но даже у него в этом варианте, конечно, вот той суммы, которую пишут в приговорах, если он не обоснован, конечно, у него этой суммы не будет. С другой стороны, человек, который жил криминалом, который там 10 лет подряд занимался какими-то банковскими махинациями, обналичиванием, его поймали на каком-то конкретном факте, и для него заплатить ущерб там 1-2 миллиона рублей, это расплюнуть, он это сделает и выйдет. Поэтому вот это вот условие по ущербу, это тоже достаточно серьезный камень преткновения, потому что если человека позадели по заказу, продержали его несколько лет в следственном изоляторе, как, например, меня, когда я освободился, мой бизнес был разрушен, мою квартиру по подложным документам мошенническим образом оформили и изъяли у меня без моей подписи единой жилплощадь. Дальше у меня был арестован автомобиль дорогой, он тоже куда-то непонятно исчез по поддельным документам, и до сих пор даже уголовное дело не могут возбудить. То есть люди, которые находятся там в местах лишения свободы по заказу, у них отобрали уже все. И возмещать ущерб вот из чего? А если его родственникам придется где-то занимать денежные средства, то опять же человек выходит из мест лишения свободы, на нем это долговое ярмо, ну и куда мы его, в петлю загоняем? Или действительно на истинно преступный путь, который его освободит от этих долгов? То есть это очень странная ситуация, и, честно говоря, боюсь даже представить последствия вот сегодняшнего варианта амнистии.
Давайте послушаем звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, вы меня слышите?
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Ага. Так, Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, а вот говорят, что эти предприниматели должны возместить какие-то ущербы, какие-то... Но ведь в свое время государство изъяло во времена правления Ельцина Гайдара многочисленные денежные средства, скажем, еще в советских вкладах. Как быть с этим возмещением убытков? Второе. О каком возмещении убытков может идти речь в условиях умышленного разрушения экономики со стороны Единой России? Когда происходит умышленная ликвидация предприятий, умышленное и превращение России в сырьевой предаток.
Спасибо, а да,
вы,
давайте.
Кстати, да, с никелем, да, об этом тоже говорят.
Да, мы поняли ваш смысл вопроса. Ну, наш радиослушатель приравнивает государство.
Да, немножко о другом речь идет. То есть наш слушатель говорит о том, что вот... Он не говорит о тех статьях, о которых мы сегодня говорим, оно немножко говорит совершенно о другом, о всяких экономических неурядицах, которые, да, происходили у нас в стране за последние годы.
Конечно, вот была криминальная обстановка в 90-х годах, что там говорить.
Ну, нужно понимать, что сроки давности уже давно, даже если доказать чью-то вину в хищении этих миллиардов, сроки давности, да, уже все прощают, и никаких уголовных дел и расследований уже не будет.
Сроки давности 90-х годов уже прошли.
Это очевидно.
А ощущалось ли, что хотят вывести из-под амнистии статьи, по которым сейчас Навального судят и сидят Ходорковский и Лебедев? Как вы считаете?
Ну, они не подпадают под те статьи, которые... перечни. Это очевидно.
Сначала,
возможно. Там ведь говорят, даже не один вариант был. Я ведь не знаю всех вариантов, которые были. Я, например, об этих вариантах знаю только по прессе, потому что в Думу они, естественно, не приходили. Возможно, что они под какие-то варианты подпадали, но этих вариантов сейчас нет.
Вы знаете, вот по поводу громких фамилий, вот, которые в СМИ известны, здесь особенно в Москве, там Навальный, или Ходорковский, или там Васильева, да, я считаю, что неправильно проводить параллели между судьбами десятков тысяч людей, которые томятся в застенках и прошли через неправосудные приговоры по заказным делам, и из-за негативного отношения персоналей лично там к кому-то вот из названных вами людей перечеркивать амнистию по каким-то статьям. Я искренне надеюсь, что вот эти вот статьи были вычеркнуты по другим поводам, а не из-за негативного отношения к какому-то определенному лицу. И иначе это просто было бы ужасно.
Ну, вообще-то вопросы эти задают очень многие люди, и называя эти фамилии. Очень часто задают этот вопрос.
Попадает, да, не попадает. Говорят, что вот президент специально сказал, что тот, кто повторно совершил преступление, два раза был осужден. Это намекая на Ходорковского. А Ходорковский ничего повторного, он уже после первого суда он уже не выходил из тюрьмы.
Речь идет о повторности, это тогда, когда осужден и снова совершил.
Да, и рецидив. Да, он уже не выходил из тюрьмы.
В одном ряду были преступления, потом пошли за ним.
В любом случае, по поводу дела Ходорковского, что тут можно сказать? Бизнес-омбудсмен Титов сказал, что он сейчас готов брать под контроль уголовные дела вот по переквалификации. И я так понимаю, что у него есть все возможности сейчас повзаимодействовать вместе с адвокатами Ходорковского и попробовать добиться в суде переквалификации, доказав, что Ходорковский занимался предпринимательской деятельностью. Хотя, конечно, перспективы этого весьма сомнительны.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Здравствуйте. Вы со мной разговариваете?
Да. Ваши вопросы нашим гостям.
Тищенко Сергей Борисович, город Кировград, Свердловская область. Вот помните, когда-то была, значит, такая, как бы, не то что акция, как ее назвать, «Начни свое дело». Там выделялась какая-то субсидия и так далее, значит. Я попытался это сделать, но посмотрел, что на меня посмотрели, как будто ждут от меня части от этой субсидии. И, в общем, там все так это все замяли, и, в общем, меня зафутболили так, что я, в общем, плюнул на это дело. Мало того, значит, я замечаю в последнее время, что все, даже вот кто занимается торговлей, у них это в основном те, кто хорошо дружит с властью, с местной, там, им даже законы не писаны, понимаете, они могут, мелких ларешников каких-то мало. В основном, значит, разные такие супермаркеты огромные, кто вот с властью совпадает с идеологией, дружит с чиновниками, значит, имеет там большие, там какие-то уже крупные, крупные магазины и так далее, там целые сети, они могут что-то. А кто-то вот так вот, если попытается что-то начать собственное, это я считаю, что вообще там замордуют, но там дохлый номер.
Да, спасибо, да. Судя по всему, ждали отката от этого.
Ну, это картина, к сожалению, нашего времени, когда человек из региона звонит и сообщает, что, собственно, начать дело, получить какую-то поддержку власти на местах практически невозможно, и все разговоры о поддержке малого и среднего бизнеса остаются всегда красивыми разговорами в телевизоре, а когда человек спускается на землю и пробует начать собственное дело, он в любом случае сталкивается с достаточно серьезными коррупционными проявлениями, с поборами и так далее, и в большинстве случаев тендеры, выгодные места под застройку, под организацию магазинов получают те люди, у которых есть взаимодействие с властью, и даже не обязательно, что это будет банальная взятка, возможно, просто в состав учреждения родителей войдет чья-то жена, и мы прекрасно знаем ни один и ни два случая, когда у нас жены чиновников зарабатывают больше высокопоставленных мужей в десятки, а то сотни раз. Но это вот беда нашего времени, к сожалению.
Ну, все правильно.
Да, Юрий Петрович, а как вы считаете, вот сейчас какие-то возобновятся конфликты, предприниматели начнут бороться за возврат своей собственности, которую у них изъяли при посадке?
Ну, это ведь нет оправдательных приговоров. Когда к человеку применяют амнистию, даже на следствии, где еще нет судебного приговора, судимость, его признают виновным.
Да, судимость остается.
То есть это так называемые нереабилитирующие обстоятельства. Освобождение от уголовной ответственности или освобождение из мест лишения свободы. Это ведь не тот случай, когда отменили обвинительный приговор и оправдали человека. Поэтому никто ничего не получит, никакого возврата, если только сам где-то не отвоюет каким-то частным путем это дело.
Если можно, да, Юрий Петрович, я продолжу. Я вот вам зарисовку из своей личной жизни расскажу.
Давайте.
Меня посадили в следственный изолятор в мае 2007 года. Для чего сажают предприниматель? Чтобы у него не было интернета, мобильной связи, управления своим бизнесом. В это время можно делать все, что угодно. И буквально меньше, чем через год, весной 2008 года, в апреле, у меня это зафиксировано, ко мне приехали два сотрудника, которые представились сотрудниками ФСБ. Они вызвали меня в кабинет к заместителю начальника следственного изолятора. И они мне сказали: старик, вот у тебя была квартира 157 квадратных метров в Куркино, она порядка миллиона долларов стоила, она уже не твоя, она принадлежит одному из наших начальников, называли должность какого-то генерала и фамилию. Мы не знали, что она твоя, мы забрали ее за долги у банка. банка по нашим делам, а оказывается, ты в ней прописан. У нас есть два варианта. Либо мы тебе ухудшаем жизнь существенно, и ты завтра, там, послезавтра заболеешь, там, туберкулезом тебя посадят, и в это время оперативник следственного изолятора сидит и кивает. Либо мы твоему брату, там, или там, твоему родственнику передадим компенсацию в виде 100 тысяч рублей, и ты сам добровольно напишешь заявление на выписку из этой квартиры. Либо мы тебе ухудшаем здесь жизнь, если ты начинаешь артачиться. А эти денежные средства мы отвезем сейчас в Куркино, отдадим сотруднику ЖЭКа, он подделает твою подпись и тебя выпишут. Вот, собственно говоря, так я лишился этой квартиры. И они мне уже сразу сказали, что да, ты выйдешь через год, два, три, мы знаем, там ты не виноват, докажешь рано или поздно. Но мы уже через 4-5 собственников твою квартиру прогнали, и ты уже просто ничего не докажешь. Уже никакие суды не будут разбираться дальше четвертого собственника. Поэтому верить в то, что предприниматель выйдет и что-то вдруг себе вернет, это на самом деле сказка. Предпринимателей, если мы говорим о предпринимателях, их сажали для того, чтобы у них отобрать. Все, что у них отобрали, уже давно успели поделить, продать, перепродать, переоформить за эти годы. Поэтому человек выйдет, как правило, к разбитому корыту. И дай бог, чтобы просто оставил, сохранил свое здоровье, зубы и внутренние органы целыми.
Как вы думаете, сейчас вопрос Юрия Петровича Синельщикова? В местах заключения сейчас как-то оживление царит, празднуют это вот ваше, хотя вы да не проголосовали.
Нет, да нет, конечно, а что праздновать-то? Праздновать нечего, потому что и мы уже выяснили с вами, что это ограниченный круг лиц. Вот. Потом, ведь эти люди, которые по экономическим преступлениям туда попали, они не входят вот в ту обойму традиционного континента, понимаете, они все-таки где-то стороной держатся, слегка стороной. Я иногда с бывшими осужденными общаюсь, они говорят, что да, все-таки бизнесмены, они несколько стороной держатся от других, и никакого там уже оживления не будет. Это все пройдет совершенно спокойно.
Тут напиваться только если с горя, а не с радости. Радости никакой. Я скажу, на самом деле это большая боль. Вот я просто сам через это проходил. Поэтому вы меня уж простите за эту излишнюю эмоциональность. Я за вот эти вот 3 года 10 месяцев следственного изолятора сидел около 10 предпринимателями различного возраста. Кому-то было 30, как мне, кому-то было под 60, который проходил Афган, весь в пулях там изрешеченный, да. У кого-то было 7 детей, у кого-то 4 детей. Это нормальные люди, которые работали честно, платили налоги, спали спокойно, думали, что все будет хорошо. И вот в один момент они с кем-то вовремя не поделились и их посадили. И вы понимаете, я вот почему так бился за эту 159-ю, за 160-ю, за 201-ю, я всегда вспоминаю их глаза и то, что у них сейчас внутри происходит. Мало того, что у них отобрали имущество, бизнес, мало того, что их посадили на какие-то годы за решетку, чтобы еще было удобнее отбирать у них эти бизнесы, так сегодня и те люди, которые должны были защищать их интересы до последнего, омбудсмены, правозащитники, большинство из них согласилось с этим узким вариантом амнистии. И для них это такой мощный удар под дых, потому что теперь любой тюремщик или любой уголовник к ним подойдет и скажет: ну что ты, предприниматели-то все освободились, а ты, значит, мошенник. И вот что делать этим людям, во что им верить, ради чего им дальше продолжать жить и оставаться в этой стране после освобождения, у меня большой вопрос. Лично я делаю все, чтобы из этой страны не уезжать. Но большое количество предпринимателей, которые освобождаются, изыскивают возможности и уезжают за границу. Вот это очень страшно. И это надо останавливать какими-то правовыми, нормальными, нравственными шагами. К сожалению, амнистия вот в этом варианте – это не тот случай, когда она возвращает веру людей в какую-то справедливость.
Ну, наверное, надо вообще-то было не на амнистию рассчитывать, надо добиваться способами традиционными, через жалобы.
На этапе следствия суда.
Нет, да. Ну, надо жаловаться. И вообще я скажу такую штуку, что в принципе в России можно добиться справедливого, законно обоснованного решения по делу. Это очень много сил, конечно, на это уйдет, очень много времени уйдет. И с годами все сложнее это. Если человек, ведь существует такое в правоохранительных структурах правило, если ты 3 года отсидел, то тебе уже не светит никакое оправдание при всех, так сказать, своих доводах. Но тем не менее, бывает, и отсидев 5-6 лет и 7 лет, люди освобождаются подчистую, что называется. Поэтому надо, конечно, использовать это. Надо писать жалобы. Надо писать жалобы.
Вы знаете, самое страшное, что вот к нам в ГУЛАГу нет, обращаются заключенные, уже бывшие, и рассказывают, что, находясь в исправительной колонии по заказным делам, они писали надзорные жалобы, им приходили ответы, что вам отказано. После освобождения они ехали в эти инстанции, чтобы забрать заверенные копии, а им говорили, а к нам ничего не поступало. То есть люди, которые сидят там по заказным делам, которых держат на контроле, у которых отобрали бизнес, который стоит, например, там несколько миллионов долларов, их продолжают вот эти вот заказчики контролировать и по месту отбытия наказания, вплоть до того, что некоторым из них подделывают документы и имитируют то, что якобы какие-то жалобы куда-то ушли и вам отказали. Вот это действительно тоже особый момент. И здесь необходимо развивать и общественный контроль, и парламентский контроль. И я уверен, что вот после этой амнистии встанет серьезный вопрос о том, что делать. И можно, конечно, опустить руки, но я, например, не из таких. И я считаю, что необходимо при поддержке и правозащитников, и экспертного сообщества, и парламентариев создавать какой-то механизм общественной процедуры, общественной экспертизы, чтобы действительно были какие-то четкие критерии. И если действительно человек пострадал за предпринимательскую деятельность, если усматриваются признаки заказного преступления, нарушения существенного его процессуальных прав на стадии расследования и суда, необходимо, наверное, объединять усилия и добиваться вот этой вот раскрутки этой ситуации в обратную сторону, оправдания и последовательного наказания всех виновных лиц, которые участвовали в этих заказных уголовных делах. Вот я думаю, в этом будет высшая справедливость.
Это, конечно же, должно относиться не только по делам об экономических преступлениях.
Ни в коем случае.
И по насильственным также, и по имущественным любым.
Чтобы не создалось впечатление, будто бы я пришел здесь и лоббирую представителей предпринимателей, я могу так сказать, что, например, я в одной из камер следственного изолятора сидел с предпринимателем Владимиром Гофе, у которого отобрали в Подмосковье и в Москве сеть вот бутиков модной одежды «Ферре». И этот человек, у него было 3 детей, он исправно платил налоги, к криминалу он не имел никакого отношения. Ему подкинули 120 грамм кокаина, и по экспертизе оказалось, что только там кокаина 8 грамм, а 112 грамм вообще какого-то непонятного порошка, и это даже, грубо говоря, ну, наркоманам нюхать невозможно. Если бы он попытался продать это наркоманам, его бы завтра, на следующий день, они бы зарезали за этот некачественный продукт, условно, вот по этим их понятиям. И вот человек ко мне подходил, у него в глазах стояли слезы, и он говорил: «За что со мной так? За что? Очевидно, что заказное дело». То есть я хочу сказать, что те люди, которых, возможно, подставили по заказным делам, это даже далеко не всегда это вот история про экономические преступления. Иногда и могут подбросить какой-то там меченый там нож, и наркотики, и так далее. То есть, к сожалению, достаточно много таких разных ситуаций, но недостаточно общественного контроля за судом. И я думаю, что тут вот эта вот точка соприкосновения, где правозащитники и парламентарии должны объединиться, чтобы преодолеть вот этот барьер и помочь тем людям, которые действительно невиновны, вернуть веру в справедливость, закон и освободиться.
Давайте послушаем вопрос от нашего радиослушателя. О, добрый вечер, погромче.
Добрый вечер, Сергей, поселок Туголецкий Бор. Понятно, вот сейчас приводился случай чуть раньше в передаче, когда КГБшники одного из участников передачи лишали квартиры. И известно, что в основном сейчас все КГБ крышует, и понятно, что при такой сильной организации и при ее возможностях отбить законным путем практически все невозможно. А среди освободившихся случаи ворошиловских стрелков были какие-нибудь или нет? Известно вам?
Ну да, мы говорили, что никто мстить-то не может, потому что приговор-то остался в силе.
Да нет, это что-то не очень понятный вопрос, что значит ворошиловских стрелков. Да нет, конечно.
Да никто не мстил своим обидчикам.
Да никто никому не мстит, потому что старается все это забыть. Кому это надо поднимать?
На самом деле, вот я внимательно анализировал. Вот на примере своего, опять же, случая, скажу, далеко ходить не буду из практики. У меня было несколько заказчиков уголовного дела, несколько исполнителей. Ну, например, я хотел наказать всех в рамках правового поля, и на данный момент следователь, прокурор и потерпевший, по моему делу, псевдопотерпевший, мэр города Озер, они все под стражей, осуждены за коррупцию, за взятки, за вымогательство. Я считаю, что большинство вот предпринимателей, если говорить о предпринимателях, раз сегодня такая у нас тематика, они стараются всегда действовать в рамках правового поля. Особенно те люди, которые оказались там за решеткой, я говорю из предпринимателей, оказались там не потому, что они мошенники, а потому, что они отказались работать и играть по этим коррумпированным правилам игры. И мое, например, мнение, поскольку я через это проходил сам, я ответственно заявляю, что на сегодняшний день, да, в тюрьмах сидит и криминал, но в тюрьмах сидят и лучшие люди нашей страны, которые принципиально отказались платить взятки, сотрудничать с коррумпированной системой, и они оказались там вот в силу своей просто честности и порядочности. И вот эта вот гигантская несправедливость, и я повторюсь, вот эта вот амнистия, это, вернее, отсутствие ее для них, это, знаете, как какой-то второй приговор для них. И, конечно, там праздновать нечего, там только с горя есть напиваться.
Да. Там не амнистия нужна, а там надо пересматривать дела.
Как вы считаете, вот, бизнес-омбудсмен Борис Титов, он сейчас обескуражен вот этим окончательным вариантом?
Ну, есть всегда версия, которую человек может сказать за закрытыми дверями своим самым близким людям, да, а есть второе, что человек вынужден говорить официально, с учетом того, что он занимает официальный пост. И я так понимаю, что в СМИ он уже озвучил, что если хотя бы освободится один человек, он уже работает не зря. Возможно, он прав, но мое мнение, опять же, такое, если освободятся единицы, это засилит, узаконит нахождение в местах принудительного содержания большинства невиновных людей. И я в этом расхожусь с Титовым принципиально, потому что это такой мощный удар под дых, я повторю еще раз.
Ну, вместе с тем, Титову это сделало, так сказать, ну, извини за такое слово, большую рекламу. Про него узнали сейчас многие люди, которые его фамилию не слышали.
Да, но за этот месяц он был в центре общественного внимания, да. Ну, видите, не получилось то, что он задумал.
Ну, что-то получилось, наверное.
Это мое мнение, это такая сейчас прошла большая антиреклама среди тех, по крайней мере, предпринимателей, которые так или иначе сталкивались с уголовным преследованием. И я вот активно смотрю то, что происходит в интернете, в Фейсбуке. Огромное количество людей, которые вот на протяжении 2 лет поддерживали инициативу амнистии, пересмотра, борьбы с заказными делами, освобождения предпринимателей. Эти люди в большинстве своем разочарованы и тем, что произошло, и действиями Титова.
Да, все обескуражены, конечно, таким. Я тоже не ожидал, когда вы приехали и сказали, какой вариант в итоге принят. Как по-вашему, это оживит предпринимательство в стране или наоборот его, вот, как сейчас многие свои лицензии из-за повышения пенсионного сбора отозвали, упадет количество бизнесменов после такой косой амнистии?
Я лично убежден, что ни на что это не повлияет, ничего не изменит. Да, придут какие-то честные бизнесмены, ну, их немного, которые там начнут трудиться, но многие из них не начнут трудиться. Они действительно попытаются куда-то уехать, сбежать отсюда подальше или не заниматься бизнесом. А выйдут и люди виновные, выйдут и люди со стойкими антиобщественными установками, вот криминалитет выйдет, который будет отрицательно наоборот влиять. Поэтому, ну и тех будет не очень много, поэтому существенно в стране ничего не изменится в обществе нашем.
Вы знаете, мое мнение таково, для тех людей, которые ждали этой амнистии как шага не только гуманизма, но и восстановления справедливости, потому что в судах разочаровались, в судах предпринимателям говорят, что они не предприниматели, генеральным директорам, главным бухгалтерам, бизнесменам говорят, мы не видим, что вы предприниматели, да, сидите дальше. И вот сегодня не просто же Госдума рассмотрела этот законопроект об амнистии, сегодня еще 2 знаковых события произошло. Первое событие. Предприниматель Иосиф Кациф, который сидел в ростовском СИЗО более 5 лет, из-за которого, начиная с декабря прошлого года, вступался бизнесмен, омбудсмен Борис Титов. Он его посещал в ростовском СИЗО, он проводил встречи с силовиками, он объяснял, что это предприниматель, его необходимо освобождать, что нельзя человека держать 5 лет в СИЗО до приговора. Это нарушение всех разумных сроков, всех нормативов. Тем не менее, этого человека держали до сегодняшнего дня в СИЗО и до сих пор держат. И сегодня его приговорили к 6 годам в колонии. То есть человек 5 лет просидел в маленькой душной тюремной камере в четырех стенах. И вместо того, чтобы хотя бы ограничиться отсиженным, если не оправдать, ему дают издевательски 6 лет колонии, чтобы он еще этапом проехался до колонии. Это первое. И вторая ситуация, это то, что сегодня, в ночь с вчера на сегодня, был освобожден, фактически вот то, что нам сообщалось в СМИ последний год, главарь вот этой банды, тех коррумпированных прокуроров, которые крышевали казино. То есть предпринимателю, который сидел 5 лет в СИЗО, ему дают 6 лет колонии, отправляют в колонию, а прокурора, ровно как закончилось 18 месяцев, там никаких разумных, неразумных сроков, по представлению Генпрокуратуры с участием руководителя Генеральной прокуратуры, их бывшего коллегу освобождают из СИЗО. И вот я считаю, что вот эти вот Кациф, Игнатенко плюс вот этот урезанный вариант, ущербный вариант амнистии, это, к сожалению, плохой. Для меня это сигнал.
Да, плохой сигнал обществу. Причем Игнатенко уже Интерпол признал виновным. Там в Польше было разбирательство, они сразу выдали.
Видимо, ФСБ...
Ну, не знаю, мы надо смотреть дело, конечно. Сложно нам тут судить, наверное, об этом.
Но, Юрий Петрович, тут не соглашусь. Вся страна уже увидела это дело с фотографиями с мафиози, с тем, как шофера там расстреляли, которые деньги возили.
Дело надо читать. Надо читать дело, все листы дела. Иногда одна страница в деле, один допрос.
Вы же не оправдали его, выпустили, потому что он перебрал, предварил.
Ну, да. Тут, что касается Игнатенко, я разговаривал с одним из судей Московской области, и они сказали, а мы не видим там, за что его судить. Это те судьи, которые вместе с ним работали на протяжении длительного периода, они в лицо сказали, а мы не видим там никакого состава. Поэтому, к сожалению, это опять же, вот, скорее всего, это будет знаковое дело по развалу. И несмотря на усилия Следственного комитета и ФСБ, вот, мнение Генпрокуратуры здесь решающее, ибо оно будет или не будет поддерживать обвинение в суде, а оно уже не утвердило это обвинительное заключение. И есть подозрения, об этом уже некоторые следователи Следственного комитета говорят в открытую в СМИ, есть подозрения, что обвинительное заключение по этому громкому делу никогда не будет при нынешнем генеральном прокуроре утверждено. И тут два варианта. Либо менять генерального прокурора президенту, либо закрывать глаза и давать развалиться окончательно этому уголовному делу и нам всем показать в очередной раз, что вся эта громкая кампания по борьбе с коррупцией превращается в громкую кампанию по победе коррупции.
И все-таки для таких выводов надо смотреть дело. Я думаю, что вот обвинять генерального прокурора сейчас и говорить, что там следователь наверняка прав, я бы не решился. Мы не знаем, кто тут больше влияет на средства массовой информации.
Но там же ФСБ работало, и суд, рассматривая материалы, продлевал стражу.
Да нет, суд там продлевает, вообще ни на что не смотрит. Суд это известно.
Мне напомнило вообще ситуацию, когда...
А следователи, ну, не знаю, может быть, следователи правы, а может быть и нет. Ну, во всяком случае, я могу сказать, что на сегодня квалификация юристов в прокуратуре намного выше, чем у следователей. Не на один порядок, а на несколько порядков выше. В Следственном комитете квалификация на сегодня очень низкая. И я не рискнул бы говорить, что вот у них там все так здорово и хорошо. Поэтому надо смотреть дело, тогда можно что-то сказать.
Да, я напомню ситуацию в Советском Союзе. Помните, тогда орденоносцев амнистировали, а вот все коррупционеры себе сами навешивали ордена. Ни за что там орден, знак почета. И потом пользовались тем, что они орденоносцы, и выходили раньше своих товарищей по несчастью на свободу. Помните такие времена?
Бывали такие случаи, да. Может, не массово, но бывали.
Бывали, да, к сожалению. Как вы считаете, надо ли помогать бизнес-омбудсмену Борису Титову вот вашим советом, вот и вашим, чтобы остальные его инициативы были более успешны?
Конечно, надо. И помогаем, когда, когда приходят к нам такие вопросы, такие обращения из этой сферы, мы всегда работаем серьезно и основательно.
А вы...
Я думаю, что без серьезной поддержки общества, без развития общественного контроля, если Борис Титов будет работать со своим небольшим аппаратом без вовлечения интернет-активной аудитории, без вовлечения молодежи, без взаимодействия с общественной палатой, с президентским советом по правам человека, с общественными советами при МВД, прокуратуре, Следственном комитете, я думаю, мало что получится. И необходимо в обязательном порядке и бизнес-омбудсмену Титову, и его коллегам развивать общественный контроль за судами.
Спасибо большое, да. Напомню, что амнистия бизнесменов, что осталось от первоначального замысла, такая была тема нашей сегодняшней беседы с Юрием Синевичем, Владимиром Васильевичем. Они были гостями нашей студии. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Спасибо. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 22 часа. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».